Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. С 1 января 2022 года на Украине вступает в силу закон об основах национального сопротивления. Его инициировал президент Владимир Зеленский. Согласно документу, подразделения, или как они называются в законе, громады, будут формироваться на добровольной основе из гражданских лиц старше 18 лет. По сути, это партизаны. Согласно закону, громады будут использоваться для охраны госграницы, ликвидации последствий боевых действий, участвовать в обороне важных объектов и коммуникаций, организовывать безопасность и порядок в своих населенных пунктах, отсекать информационные операции противника, противодействовать диверсионно-разведывательным силам и так далее. Вооружать громады будут личным охотничьим оружием, в том числе стрелковым нарезным, а также арбалетами, луками и светошумовыми боеприпасами. Власти Украины планируют таким образом увеличить вооруженные силы на 11 тысяч человек. К нашему эфиру присоединяется политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Евгеньевич, вот этот закон, по-вашему, зачем потребовался Владимиру Зеленскому? 11 тысяч человек, гражданских, непрофессионалов, не совсем понятно, с какого качества оружием. Это все может какую-то ситуацию исправить? Или вот что это такое?
Ну, у этой ситуации на самом деле есть вполне адекватные внутриполитические украинские основания. И связаны они с тем, что со времен Майдана на территории Украины образовалось достаточно большое количество так называемых добровольческих батальонов, мини-армий различных украинских олигархов и каких-то финансово-промышленных групп, которые таким образом легализовали своих людей, вооружили их и под прикрытием войны там, на Донбассе с представителями ЛДНР, под прикрытием защиты от российской агрессии, вот эти вот добровольческие батальоны у олигархов выполняли самые разные функции, в том числе рейдерство, в том числе заказные убийства. На Украине это, к сожалению, являлось нормой жизни. И в период президентства Зеленского вот эти вот добровольческие батальоны, которые ему, естественно, были не подконтрольны, они и до сих пор представляют достаточно серьезную опасность. И самое главное, они являются неким таким инструментом давления олигархов и финансово-промышленных групп на украинскую власть. Как с национальной точки зрения, то есть с всеукраинского масштаба, так и с точки зрения разборок на местном уровне. Соответственно, Зеленским и его командой была принята вот эта вот концепция по включению добровольческих батальонов в некоторую такую вот структуру, подчиненную Генштабу. И через вот этот закон о национальной самообороне будет попытка принуждения всех добробатов к сотрудничеству с властью. Однако здесь есть очень интересный момент, связанный с тем, что местные власти по своему усмотрению могут использовать этот закон. И хотя в законе прописано прямо, что нужно подчиняться ВСУ и Генштабу, мэр Киева Кличко уже провел совещание, скажем так, со штабом этой самообороны, обозначил объекты, которые нужно охранять, и поставил задачу формировать такие территориальные объединения по защите от, как сказал Кличко, российской агрессии. И, кстати, вы очень точно подметили, это интересный момент, то, что Украина, украинские власти позиционируют реализацию этого проекта как партизанский проект по защите территории. Но делать они это уже будут с 1 января. Уже с 1 января начнут, то есть войны нет. нету там каких-то процессов на территории Украины, но партизанские отряды уже будут организовываться. Но я вернусь к тому, что как местные власти к этому относятся. Вот Кличко показал пример, как можно делать. Он взял и под себя сформировал уже сейчас десятки там людей руководящего уровня, киевского уровня, и с помощью их создает сетку вот таких вот добровольческих батальонов. Кто будет туда входить? Туда входят действительно добровольцы, но в украинских реалиях эти добровольцы, это, как правило, те, кто прошли войну и нашли свое место в рядах постоянных войск. То есть это так называемые АТОшники, это различные участники военизированных группировок, опять же, добровольческих батальонов, которые там были, и которые сейчас не могут себе найти место. То есть, по сути, это будут входить люди, прошедшие некие военные действия на Донбассе, но которые не нашли свое место в ВСУ. На самом деле, с одной стороны, попытка Зеленского взять под свой контроль эти батальоны, эти вооруженные, этих вооруженных людей, эти совершенно неорганизованные группы, неорганизованные властью группы военных людей, его цель понятна Зеленского. Но с другой стороны, все это может привести к тому, что в каждой области может сформироваться своя мини-армия, подчиненная местной власти, местным олигархам, местным группам влияния. И таким образом это в конечном итоге может привести к более глубокой дезинтеграции, более глубокой дезорганизации между областями, между центром и регионами на Украине.
А получается, до вступления в силу этого закона на Украине добробаты, они как бы вне закона находятся?
Да, то есть это попытка создать правовое поле, когда добровольческим батальонам, которые до сегодняшнего дня действуют, будет, по сути, предъявлено. Вы никак не легализованы, поэтому должны вступить в ряды нашей Зеленской самообороны. То есть это таким образом будет инструмент давления, что вы в те территориальные батальоны, те добровольческие батальоны, которые будут действовать неподчиненные Зеленскому, они могут быть объявлены вне закона и таким образом разоружены. Для Зеленского это как раз таки инструмент борьбы с легальный инструмент борьбы с оппонентами. Ну, самым ярким там является, например, батальоны «Национальный корпус», «Азов», «АУН» батальоны.
Если я не ошибаюсь, запрещены в России большинство из них, так точно.
Естественно, это все являются террористическими, по сути, организациями. Они не скрывают свои не просто русофобские настроения, они абсолютные мизантропы. То есть у них, в принципе, идеология человеконенавистничества доминирует идеология совершенства их непонятно какой нации, то ли украинской нации, то ли кого, но они провозглашают вот сила превыше всего, поэтому кто сильнее, тот прав. Если мы можем вас убивать, значит, вы должны нам подчиняться. Логика вот этих всех добровольческих батальонов, это, конечно же, абсолютно античеловеческие со всех точек зрения взгляды, но и это абсолютно террористические организации, которые взрывают, убивают, и в нормальном обществе, даже в условиях такой жесткой националистической идеологии, как на Украине, такие структуры, такие объединения, конечно, бы признавались террористическими. На Украине эти террористические объединения сегодня могут диктовать власть, их никто не накажет, их не арестуют, их не посадят в тюрьму, хотя бы потому, что у многих таких добровольческих батальонов есть, ну, таким сленгом, скажем, 90-х, есть крыша в каком-нибудь американском или великобританском, или посольстве Англии. Поэтому здесь еще есть связи с западными партнерами. А как известно, на Украине западные партнеры, они чаще имеют больше власти, чем законы, принятые украинскими правами. Угу.
Да, кстати, насчет законов, вот этот конкретно еще предусматривает любопытное уточнение. Значит, там написано, что жители Крыма, жители Донецкой и Луганской республик будут, ну, понятно, что это я сейчас переначал, там по-другому они названы. Но, тем не менее, понятно, о каких территориях идет речь. Будут они привлекаться к движению на конфиденциальной основе. То есть это такие перебежчики, диверсанты, что ли. И им обещают статус ветерана войны и социальные выплаты из украинского бюджета. А если вдруг их задержат, то Украина будет предпринимать меры для их освобождения. Как вы считаете, хоть у кого-то вызовет интерес вот это положение? Кто-то захочет из Донецка, Луганска и Крыма отправиться вот в эти добровольческие батальоны?
Сложно себе представить, чтобы люди в здравом уме и, скажем так, абсолютно здоровые люди, психически имею в виду, согласились бы на такие условия. Украина многократно продемонстрировала, что она за свои слова не отвечает, и она спокойно вообще отказывается от поддержки населения, провозглашая, например, необходимость возврата Донбасса. Она делает все, чтобы было хуже, закрывает контрольно-пропускные пункты, отказывает в социальных выплатах, ограничивает передвижение. То есть, на самом деле, несмотря на громкие слова о поддержке и каких-то действиях, Украина на самом деле проводит совершенно иную политику. Конечно, такие заявления о том, что предусмотрена некая поддержка, Украина должна делать, но в этом же законе прописано, что такие добровольческие батальоны могут создаваться только в тех областях, только в тех не субъектах, а у них, ну, в общем, в областях, в которых не проходит АТО. Соответственно, в Донецкой и Луганской области, которые находятся под контролем Киева, такие территориальные батальоны не могут быть созданы. А смысл тогда в чем тогда логика привлекать жителей Крыма территориальные батальоны, которые находятся там, я не знаю, в Закарпатской области? Вот в чем смысл? Это как, если мы с Крыма предлагают уехать или в Крыму защищать? То есть логика украинских властей тут мне непонятна. И с другой стороны, наверное, они ищут механизмы, каким образом провести свою модификацию геббельсовской пропаганды о том, что у нас тепло, вас накормят и будет хорошо. По факту люди голодают, ходят голодные, а ВСУшники попрошайничают оружием по всему миру. Поэтому я не думаю, что по крайней мере, эта норма будет иметь реально практический характер. Скорее, это просто такой имиджевый ход, подчеркивающий, что этот закон еще имеет под собой вот такую внешнюю, ну, не политическую, а, скажем так, направленную, по крайней мере, на Крым и Донбасс акцент. Но по факту этот закон все-таки относится именно к тем областям, в которых не проходит антитеррористическая операция Вооруженных сил Украины.
Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам. Дмитрий Перлин, политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».